Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Многие мы знаем это место, я напомню его. Чтобы познать его, то есть апостол Павел выше пишет, что я от всего отказался и все почитаю ущербом или засор, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Я когда раньше читал это место, то я не понимал. Ну, я понимал, что здесь по возрастающей идет, вот по ступеням, его первая ступенька, силу воскресения его и участие в страданиях, и все глубже и сильнее. Но я не понимал, почему идет вторым, это сила воскресения его. И мне как-то казалось, что должно быть его познать и участие в страданиях его, а сила воскресения потом. Но, друзья, вот рассуждая о силе воскресения, о том, что Христос воскрес, и сила воскресения, она нам открывает вот это будущее, и наше стремление в вечность, становится понятно, что если человек переживет на себе силу воскресения, когда он умирает для этой жизни, здесь на земле, хорошо пожить для себя, для своего уюта, когда сила воскресения открывает ему будущее, то он непременно погружается в участие в страданиях Христа. И эти страдания, они одинаково были и в период гонений, сегодня они такие же, и путь такой же, ничего не изменилось. Друзья, и когда он становится участником страданий Христа, так как и Моисей их избрал, предпочел египетские сокровища вот этому пути, и Павел все почитал ущербом ради вот этой цели, тогда смерть, сообразование смертью Господа, тогда человек достигает воскресения мертвых. Другого пути нет. Пути в обход вот этого пути Голгофы – это путь к невоскресению из мертвых, а к воскресению осуждения, может быть, или к осуждению путь. А вот истинный путь, он ведет через смерть, через Голгофу. Есть хорошее пение, что одна дорога есть, верная на гору, через гору, а другие дороги спускаются вниз, обходя Голгофу. Эти дороги лживые. Друзья, и такой человек достигнет воскресения. Кто-то сказал хорошую мысль. Только тот, кто идет на смерть, достоин воскресения. Кто живет, отвергая себя, достоин восхищения. Пусть нам поможет Господь, чтобы воистину, живя здесь, на земле, все строить для вечности. Друзья, вот это описано в послании Петра. В одной главе описано о двух праведниках. Один праведник – это Лот, второй праведник – это Ной. Оба жили в такой период, в очень похожих обстоятельствах, но в разных периодах. Иной жил в таком мире, у Бога уже кончились слова к этому миру, и он его предназначил только к погибели. К погибели, к суду. И Лот жил в таком же городе, к которому у Бога уже не было слов. Оба жили в разных периодах и не знали друг друга, но в одинаковых условиях. И написано об одном, что он жил и мучился в праведной душе своей, причем ежедневно. А о другом написано, что он жил и строил ковчег. Друзья, сегодня тоже может оказаться христианство в таком положении. Кто-то будет жить в таком мире. Мы тоже живем в таком мире, который уже, возможно, ко многим у Бога нечего сказать. Но мы можем мучиться ежедневно в праведной душе своей. А можем строить вот этот ковчег. И ковчег начинается лично с нашей внутренности, с нашей жизни. когда смерть Христа будет действовать в нас, когда мы будем умирать для своих собственных интересов и для плоти со Христом, и тогда мы сможем понять силу воскресения, пережить ее, и она нас приведет в вечные обители. Пусть нам поможет Господь. Аминь.
Среди волнений жизни стоим на новом гребне, и в сердце дверь стучится загадочное время. Что встретим за порогом, никто из нас не знает, внезапную тревогу или пламенную радость. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо. Не залпами орудий начало века встретим, споем всем миром дружно хвалебный гимн бессмертию. Цветущий сад прекрасный покроет континенты, и миру, и согласию воздвигнем монументы. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо. Осилим все ненастья в союзе с Иисусом, и в добром сердце нашем исчезнут тени грусти. Аккорды звонкой лиры продолжат наши дети, и Бог священным миром благословит планету. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо. Желаем счастья людям, здоровья, мира, хлеба, святой сердечной дружбы, благословенной небо.
Братья и сестры, я прочитаю Евангелие от Луки, 17 глава. С первого стиха буду читать. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя имеет ли защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Братья и сестры, время наше быстро очень идет, и наше общение уже близится даже к концу. Хочу вот в это последнее время наше общение для рассуждения, друзья, вот из прочитанного текста выделить, для чего Иисус Христос рассказал эту притчу, что Он хотел сказать ученикам и нам с вами, что должно всегда молиться и не унывать. Братья и сестры, интересная деталь, вот почему Господь хочет, чтобы мы всегда молились? Я хочу немножко пояснее мой вопрос задать. Вот если я один раз помолился, Бог услышал меня или не услышал?
Услышал.
Услышал. Я один раз помолился, и Бог меня услышал. А зачем мне молиться второй раз и третий раз, если Бог уже услышал? У нас как-то уверовал один брат. И вот у него такие понятия появились, не знаю откуда. Он говорит: вообще Богу молиться не надо. Я спрашиваю: почему ты решил молиться не надо? А в Библии написано, что Он знает наши нужды прежде нашего прошения. Значит, и молиться не надо, если я еще не успел попросить, а Бог уже мою нужду знает. Бог знает мою нужду, которая у меня возникнет через 10 лет, братья и сестры. И Бог знает, в чем я буду нуждаться через 5 минут. Он знает мою нужду, Он же мой отец. Значит, Он хочет помочь мне в моей нужде, хочет и помочь. Можно даже и не попросить, и Он поможет. Братья и сестры, а здесь наоборот, совсем обратная сторона подчеркивается. Всегда молиться и не унывать. И пример-то, обратите внимание, друзья, личность не совсем положительная взята. Человек, который Бога не боялся и людей не стыдился. И эта женщина у него просила. И он все отказывал. И она ему, наконец, надоела. И он сказал: ладно, чтоб мне больше не докучало, я ей помогу. И приводится пример, что вот так мы Господу должны просить. Так, друзья? Ну, похоже, что так. И у меня у самого возник вопрос, друзья. И раньше возникал. Думаю, почему же Бог так хочет, чтобы мы все время молились. Братья и сестры, и ответ я нахожу вот на некоторые детали, хотел бы обратить внимание. Самое главное, друзья, вижу, почему Бог хочет, чтобы мы всегда молились, это потому, что Бог хочет с нами иметь общение. Братья и сестры, мы об этом слышали немножко вчера и сегодня. Вот брат перед своим пением немножко высказывал эту мысль. Бог с нами хочет иметь общение. А когда мы с Ним общение имеем? Когда молимся. Вот если мы любим какого-нибудь человека, друзья, нам будет надоедать с ним встречаться или с ним общаться? Я думаю, нет. Нас всегда будет влечь в общение с этим человеком. И вот Бог нас очень любит, и поэтому Он хочет иметь с нами общение. А общение мы с Ним имеем посредством молитвы. А Бог хочет общение, как часто иметь с нами, друзья? Как часто Бог хочет с нами иметь общение? Постоянно. Бог с нами хочет иметь общение постоянно. Не только утром, друзья, как мы иногда понимаем, только утром. Бог с нами хочет иметь общение и в обед, и вечером. И сегодня, и завтра, и ночью, и днем. Бог хочет с человеком иметь общение. И Бог к этому проявляет свою инициативу. Ну вот, например, Писание, некоторые тексты, я прочитывать не буду, говорят о том, что Бог часто посещает человека, потому что хочет иметь с человеком общение. Я, друзья, приведу очень-очень известный нам пример. Однажды Иоанн Креститель стоял
при Иордане, и с ним стояли два ученика. И вот приближается Иисус Христос. Иоанн Креститель говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». После этих слов два ученика от Иоанна Крестителя отделились и пошли за Иисусом. И так вот они идут, идут, и вдруг Иисус Христос останавливается и оборачивается. Ученики видят, что Христос смотрит на них. Они спрашивают: «Рави, где живешь?» А Иисус сказал: «Пойдите и увидите». Друзья, вот возникает вопрос, почему Господь так сказал: «Пойдите и увидите», почему Он не сказал, где Он живет? Ведь легче было бы сказать, где Он живет. Он на тот момент находился в определенном месте. Есть мнение такое, почему Христос не сказал прямо, что у Него не было где преклонить голову. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Друзья, но я понимаю, что на тот момент Господь, Он жил в доме. И у него было определенное место. И он им сказал: «Пойдите и увидите». И не сказал точный адрес, а легче было бы адрес дать. У меня, когда спрашивают, где живешь, я, друзья, адрес даю. Если нужно, и написать могу, и с телефоном есть. А Господь сказал: «Пойдите и увидите». Почему так Он сказал? Потому что Он хочет с ними иметь общение. И этим самым Он их просто пригласил к себе в дом. И не пошли, написано, и побыли у Него весь день. Я не сомневаюсь, друзья, что этот день, это было приятное-приятное общение для Иисуса Христа и для Его будущих учеников. Однажды Иисус Христос пришел в Иерихон, и вот Он идет по улице и смотрит, человек на дереве сидит. Он, обращаясь к этому человеку, говорит: «Слезай скорее, мне сегодня надо быть у тебя в доме». Друзья, давайте немножко поразмышляем. Чем же Закхей заслужил, чтобы Христос был у него в доме? Как вы думаете, братья и сестры, чем Закхей заслужил, что Христос пожелал у него быть в доме? Этот текст, друзья, еще подчеркивает, что Христос хочет общаться с Закхеем. Он ему хочет что-то сказать. Но он мог сказать: «Закхей, слезай скорее, мне нужно тебе что-то сказать». Но ведь нельзя же на Закхея тратить столько времени, братья и сестры, целый день тратить на Закхея. Ведь в течение дня можно было исцелять больных, можно было проповедовать, ведь народу было очень много. Но Христос оставляет толпу людей и идет, чтобы побыть с одним человеком. Мы скажем: это неоправданно, это неоправданно. А Христос считает, что оправданно. Но, друзья, чем Закхей заслужил такую милость от Господа? Он, наверное, был человек исключительно хороший. Или нет? Нет. Можно, друзья, предположить, что в этом городе Закхей был самый плохой человек. Самый плохой. И люди удивлялись и с возмущением говорили: почему он к этому человеку зашел? Ведь можно было зайти к человеку, который вел очень приличный образ жизни. И это было бы, наверное, лучше по-нашему. Братья и сестры, я вот здесь ответ нахожу, что Господь хочет, чтобы мы к Нему стремились, как дети. Мне сегодня приходилось некоторые мысли высказать. У нас здесь общение целый день идет, поэтому у нас возможность здесь много говорить. Друзья, Господь хочет, чтобы мы привязаны были, как дети привязываются к взрослым. И вот это детство Господь увидел у Закхея. Ну, я думаю, что вы уже поняли, друзья, что он как дитё залез на дерево. А ребенок, друзья, если он что-то делает, он не думает о том, а что скажут ему люди. Он об этом не думает. Я представляю, друзья, если бы какой-нибудь рэкетёр из вашего города залез на дерево в центре, что бы было? Это был бы ужас, друзья, это был бы ужас. Было бы очень много разговоров. Но Закхей, друзья, он не думает, что скажут люди. У него одно желание, очень скромно, увидеть Иисуса. Как вы думаете, друзья, уважительное желание или нет? Мне кажется, если бы мы сравнили человека, который больной, и он нуждался, чтобы Господь прикоснулся к нему или руки возложил, это, наверное, нужда была бы побольше, чем у Закхея. Но у Закхея скромное желание увидеть Иисуса. Он не был больным. У него все, наверное, было в порядке, и деньги были у него. И он очень не нуждался, чтобы Христос ему в чем-то помог. Ему просто хотелось увидеть. Согласитесь, друзья, детский запрос, да? Детское желание. Увидеть. Обычно увидеть хотят дети. Увидеть каких-нибудь диких зверей из Африки или еще что-нибудь. Что-то они услышат, им хочется увидеть. Увидеть, увидеть. И вот у Закхея было такое детское желание увидеть того, о ком он слышал много хорошего. Братья и сестры, Господь сказал, вот если вы будете как дети, это одно из условий нашего спасения. Быть как дети. В одном городе проходило общение, и собралось много людей. Ну и мы с братом были на этом общении, и так получилось, что мы сидели, ну, на первом месте, можно сказать, возле кафедры. И мы с ним сидели вдвоем. И больше никого близко не было. Весь народ там. И столпились, и у дверей стоят, и места не хватает. А возле меня стул стоит. Я встаю, говорю, братья и сестры, проходите, вот стул стоит. Туда поставить, там места нету. Стул стоит, садитесь кто-нибудь, кто желает. Никто не проходит. Я снова приглашаю, никто не проходит. Заходит в комнату мальчик. Посмотрел, места нету, видит, стул стоит. Он прошел, сел рядом спокойно и даже разрешения не спросил. Даже разрешения не спросил. Вот так вот, друзья, бывает как дети. Я незадолго до приезда сюда, последнее общение, которое было у себя дома, тоже собрание, у нас тоже много народу в церкви. И так вот, идет собрание, сижу, смотрю, подходит ребенок, мой ребенок. Мальчик. Подошел, на руки залез и спать устраивается. Ему даже в голову не приходит, что здесь больше 200 человек будут на него смотреть, он спать устраивается во время собрания. Скромное желание, да, друзья? Но по-детски. Просто по-детски. Друзья, и Господь хочет, чтобы вот так было и в нашем сердце. Такая детская привязанность к Нему. И детское влечение. И поэтому Господь хочет, чтобы мы всегда молились. То есть почаще имели с Ним общение. Друзья, я еще на одну деталь хочу обратить внимание, почему Господь хочет, чтобы мы всегда молились. Потому что молитва формирует работников. В Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос, однажды обращаясь к своим ученикам, сказал, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Братья и сестры, Господь Иисус Христос, Он знал, кто будут первыми делателями у Его нажатого. А кто будут этими первыми делателями? Ученики, да? Но Господь не сказал им, молитесь, чтобы вы были делателями нажатого. Он так не сказал. Он сказал, молитесь, чтобы Господь выслал делателей. Вы это будете или не вы? Вы молитесь. И они молились. Они молились. Братья и сестры, когда Иисус Христос оставил учеников, умер, воскрес и вознесся к Отцу, мы читаем, что они пребывали в молитве и молении. А потом снова читаем и снова в молитве и молении. Когда их били, когда их притесняли, они встречались и снова молились. Когда возникали в церкви проблемы, что они делали, братья и сестры? Они снова молились, и Господь формировал из них хороших работников, благословенных работников, тружеников, которые плод для Господа приносили. Плод приносили. Поэтому, друзья, Господь ученикам сказал, что должно всегда молиться. Если ты будешь всегда молиться, то ты будешь полезен на ниве Господней. Господь благословит тебя в твоем служении, в твоем труде, если ты будешь много молиться. У нас на Кавказе не очень давно умер один брат. Он умер в возрасте 86 лет. И этот брат не очень давно рассказывал такую историю. Он говорит, однажды приезжают к нам в Баку проповедники. Эти проповедники, друзья, были проповедники нашего братства в нашей стране 20-30-х годов. Там был Одинцов-Клышников, там был Доцко, Иванов-Клышников, прошу прощения. Там был Доцко, там был Одинцов. Они приехали туда, чтобы провести молодежное общение. Собралась молодежь, много молодежи собралось. Там был в то время большой молитвенный дом. И вот брат говорит, я был тогда руководитель молодежи. И у нас было большое желание побеседовать с этими братьями. Просто побеседовать. У нас были вопросы, которые мы хотели им задать. И вот братья пришли и сразу спустились в подвал. Но мы их ожидаем, думаем, сейчас вот они выйдут. А братья пришли за один час до собрания, до начала. Мы ожидаем, что вот-вот они выйдут, мы с ними встретимся, хотя бы минут 15-20 побеседовать с братьями. А братьев нету? Нет. Он говорит, мы начали в окна заглядывать, смотрим в окно. Братья стоят на коленях. Мы подождали 5 минут, смотрим в окно, на коленях стоят. Еще прошло 20 минут, смотрим. На коленях стоят. Ровно в 9 часов утра они поднялись с колен, вошли в зал, где собралась молодежь, и началось общение. И брат говорит, с тех пор много десятков лет прошло, на разных общениях бывал, но на таком общении никогда не было. Потому что с самого начала были покаяния, покаяния и покаяния. Каялись неверующие, каялись и верующие, и члены церкви. И, наверное, ни одного человека не осталось, который бы не помолился на этом общении. Друзья, а секрет такого благословения очень простой. На коленях. Должно всегда молиться. Так хочет, друзья, Иисус Христос. А всегда молиться, друзья, молиться за труд, молиться о работниках. Это свидетельство, что в сердце нашем есть переживание о деле Божьем. Помолиться по местной церкви, переживание о церкви. Помолиться о служителях по местной церкви. Значит, я не безразличен, какие будут у нас служители, как их Бог будет благословлять. Друзья, один из величайших работников на ниве Божьей был апостол Павел. И вот в послании к римлянам, в 9 главе он пишет, с 1 стиха, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Я сам готов быть отлученным от Христа за братьев моих». Братья и сестры, я уже не один десяток раз прочитываю этот текст Писания, но понять апостола Павла до сих пор не могу. Одно вижу, что он безмерно любит свой народ. В его сердце великая печаль и непрестанное мучение сердцу за тех, кто еще не обратился к Господу, за церкви, за народ Божий. И поэтому он о себе часто-часто пишет. Я всегда молюсь. Я день и ночь молюсь. я непрестанно молюсь. И, наверное, всех текстов о молитвах апостола Павла мы не сможем с вами перечислить. Молюсь и молюсь, потому что переживание в сердце. Друзья, я нахожу, что молитвенная жизнь Савла и затем Павла сделала то, что он был непревзойденный работник на ниве Божьей. Дорогие друзья, в прочитанном тексте я хотел бы еще на одну деталь обратить внимание, что нужно всегда молиться, и что еще делать? Или что не делать? И не унывать. Братья и сестры, почему Господь говорит молиться и не унывать? Вот есть еще некоторые тексты, что мы должны делать добро, и что делать? И не унывать, вернее, не делать. И тоже не унывать. Друзья, о делании добра у меня нет намерения сейчас говорить. А вот молиться и не унывать, почему вот эти понятия, они вместе здесь стоят? Братья и сестры, я такой ответ нахожу. Потому что наш Господь иногда бывает медлительный. Вы медлительных людей любите или нет? Я не люблю, хотя сам очень медлительный. Брат, с которым нам приходится сотрудничать, он очень быстрый. Очень быстрый. А я очень медлительный. И нам вдвоем иногда бывает трудно. Хотя в целом-то мы сработались. Братья и сестры, и вот я, когда смотрю личность, характер Иисуса Христа, я нахожу, что у него часто встречается качество медлительности. Возможно, вам неприятно это слышать, я так думаю. Возможно, кто-то думает, что тут чуть ли не кощунством, вот, так сказать, оттенок такой есть. Нет, друзья, нет. Эта медлительность у Господа, я нахожу, она добрая бывает. Вот я приведу некоторые примеры. Иисус Христос однажды учеников заставил сесть в лодку и отправиться на другую сторону. Написано, и вечером лодка была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Ученики были в большом страхе, а Господь был на земле. И что он делал, братья и сестры? И он молился, да? И написано, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Друзья, по тексту, уже вечером он увидел их, что они бедствуют в плавании. Написано, и в четвертую же стражу ночи подошел к ним, идя по морю. Четвертая стража ночи, это знаете, по-нашему сколько? Я думаю, это 5 часов утра, а может быть 6. Ну, наверное, от 4 до 6, так, наверное. Вечером видел беду, вечером. И только под утро подошел к ним, идя по морю. И что хотел им сделать? Вы не помните, братья и сестры? Что хотел сделать? Написано, и хотел миновать их. Вот это уже трудно и понять, да? Подошел к ним и хотел миновать их. Они подумали, что это призрак, от страха закричали. Он вошел к ним в лодку и ветер. Братья и сестры, вот вопрос такой, опоздал Господь или не опоздал? Не опоздал, да? А медлительность проявил. А сколько там было уныния в лодке? А сколько там переживаний и страхов? А Господь сказал, должно всегда молиться и не унывать. Пришел однажды к Иисусу Христу один человек, и у него была большая-большая нужда. Он сказал, дочь моя умирает. Приди, возложи руку на нее, чтобы она была жива. Господь Иисус Христос, друзья, в этом случае Он все равно как скорая помощь. Сразу же отправился. Умирает человек. Но по дороге одна женщина прикоснулась к краю одежды. Иисус Христос остановился и задает вопрос, кто прикоснулся ко мне? Можно было бы ему подсказать, Господи, девочка умирает. Нельзя медлить. Христос знает, что умирает девочка, но Он выясняет, кто прикоснулся ко мне. Друзья, ученики переживают, чувствуете? Они говорят: «Учитель, сколько народу, мало ли кто может к тебе прикоснуться?» Нет. Я знаю, что кто-то прикоснулся не просто. Кто прикоснулся? Пока выяснял, а девочка умерла. Приходят к Иеру и сказали: «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». Братья и сестры, конечно, когда мы знаем результат, то нам легче об этом и рассуждать. А если бы мы не знали конец, мы бы, наверное, сильно переживали, что Господь замедлил, да? Но Он опоздал или не опоздал? Он не опоздал. Он знал, что умирает Лазарь, и он 2 дня оставался на месте. Опоздал? Не опоздал. Друзья, я еще мог бы приводить примеры. Но мне кажется, что и в нашей жизни тоже иногда проявляется как будто бы медлительность. И поэтому Господь сказал: нужно всегда молиться и не унывать. Не унывать, если он медлит, чтобы не потерять веру. Господь сегодня нам, как Иаиру, хочет сказать: не бойся, только веруй, только веруй. Возможно, и у нас тоже есть переживания, некоторые проблемы, и мы молимся о них уже, может быть, 3-5, а может быть, 10 лет. И ответа пока нету. Друзья, Господь сегодня вам слова утешения говорит. Должно всегда молиться и не унывать. И не унывать. Братья и сестры, вы помните такого человека, звали его Захария? У него была жена, которую звали Елисавета. У них была одна большая-большая нужда. Какая? У них не было детей. У них не было детей. Им очень хотелось иметь ребенка. И они об этом молились. И молились очень долго, очень долго. А Господь не дает и не дает. 25, 30 лет, 45, 65. Шансы на рождение ребенка сокращаются с каждым годом, а ребенка нет и нет. И вот они уже стали старенькие, старенькие. Наверное, может быть, старше всех, кто здесь находится. Написано: были в летах преклонных. Ну, по-нашему, я думаю, друзья, это уже лет 78, а может быть, 80, в летах преклонных. И вот Захария вошел в храм служить Господу, и ангел. И ангел сказал, друзья, первые слова ангела, он сказал: «Захария, услышана молитва твоя». В таком возрасте. А у него совсем уже старенькая жена. «Захария, услышана молитва твоя». Опоздал Господь или не опоздал? И здесь он не опоздал. Братья и сестры, какое это чудо! И какой чудесный сын родился у Захарии, имя которого знают миллиарды людей сегодняшних дней и прошлых веков. Услышана молитва твоя. Братья и сестры, кто из нас тоже молится, я думаю, что тоже в нашей жизни наступит такой момент, когда Господь скажет: услышана молитва твоя. Друзья, в заключение хочу привести одну строчку Священного Писания, которая характеризует одного человека. Эта строчка звучит так: «Он теперь молится». О ком это сказано? Не Павел, Савл. Савл. Это бывший гонитель христиан. Мы могли бы назвать его и преступником, или еще как-то. Бывший гонитель Савва. Бог явился Анании и сказал: «Анания, вот в таком-то доме Савва находится. Пойди помолись, чтобы он прозрел. Он теперь слепой». Анания говорит: Господи, он же святых твоих в темницу предавал и на смерть. А Бог сказал: он теперь молится. Друзья, удивительно, что Господь не сказал: он теперь верующий. Мы бы так сказали: Анания, он теперь верующий. Он теперь добрый, никого не убивает. Да и слепой. Бояться его уже смысла нет. Мы бы, может, сказали: он вот такой и как-то характеризовали. А Господь просто сказал: он теперь молится. Братья и сестры, мы с вами, ну, наверное, здесь почти все верующие. Почти все мы члены церкви, кто-то приближен. Вот может Господь мне или вам дать такую же характеристику: он теперь молится. Или, может быть, нам можно дать только характеристику: он теперь верующий. Мне кажется, наверное, в большинстве случаев именно такой: он теперь верующий, она теперь верующая. А у меня, друзья, сердечное желание. Вот я даже здесь сидел, размышлял немножко, думаю, как хорошо, вот чтобы такая характеристика ко мне относилась. Господь дал, он теперь молится. Должен всегда молиться и не унывать. Пусть, друзья, Господь благословит нас, чтобы эти слова Христа, они вошли прочно в нашу жизнь. Не унывать. Аминь.
Дорогие друзья, вы прослушали проповедь Евангелия. Если вы заинтересовались и желаете больше узнать о Боге и Сыне Его Иисусе Христе, о вечной жизни, о возможности личного спасения, или же у вас возникли вопросы, мы рады дать вам полный и исчерпывающий ответ на основании Библии. Вы можете посетить наше богослужение в воскресенье по адресам: проспект Карла Маркса, 104, с 9:00 и с 18:00. Поселок Мирный, улица Паганини, 8, с 9:00 и с 18:00. Село Старые Кадаки, улица Ленина, 90, с 9:00 и с 18:00. В пятницу вы можете посетить наши богослужения по адресам: Боржом, улица Гринченко, 171, с 18:30. Поселок Мирный, улица Паганини, 8, с 18:00. Село Старые Кадаки, улица Ленина, 90, с 18:00. Или же посетить наши выездные христианские библиотеки, которые работают по субботам возле магазина: Дом торговли, с 10:30 до 11:30. Славутич, с 12:00 до 14:00. Универсам на жилмассиве Тополь, с 10:00 до 12:00. Выездная христианская аудиотека работает по субботам возле магазина «Дом торговли» с 10:30 до 11:30. Мы рады будем встретиться с вами и побеседовать на духовные вопросы.